Приветствуем, дорогие друзья! Сегодня наша встреча особенно обещает быть увлекательной. Я рад вам представить гостя нашего чаепития, иеромонаха Нафанаила, постриженника Свято-Данилова монастыря. Ну, сейчас он по болезни находится за штатом, не служит, но, тем не менее, у него очень высокое интересное служение, о котором мы сегодня и хотели с вами поговорить. Приветствую, дорогой батюшка!
Добрый день, батюшка, добрый день!
Отец Нафанаил бывал в нашей обители в Пронской, и не в одиночестве, а со своими подопечными. А это как раз те люди, о которых не так уж много мы, говорливые и любопытные, знаем. Это люди, у которых либо ослаблен, либо вовсе отсутствует слух. Да, батюшка?
Да.
Как вообще-то вы вышли на это сообщество? Ну, это у него есть какие-то свои названия, видимо, и государственные, и церковные.
Да, конечно. Ну, во-первых, в Рязани действительно очень много людей, которые так или иначе имеют ограничения по слуху, которых объединяло в прошлые времена Всероссийское общество глухих. У нас большой филиал региональный и сейчас существует. Но прежде всего мы должны понимать же, что в церкви у нас нет деления. Слышащий, неслышащий.
Мы все
и поэтому,
глухие,
да, мы все, в общем-то, слабослышащие. И поэтому, конечно, хотелось, чтобы люди, ограниченные по слуху, точно так же были активными, живыми деятелями церковной общины.
Ну вот вас втянуло в эту деятельность столь ценную.
Втянуло меня с самого рождения. Дело в том, что у меня папа неслышащий, да, мама тоже ограничена по слуху, поэтому я с самого детства вот в этой среде, находясь в этой среде, очень тонко понимаешь особенности их восприятия, их мировосприятия.
А вам что же в связи с вот особенностями папиного слуха пришлось вместе с языком общедоступным изучать язык жестов?
Ну, дома-то, когда общаешься, он более простой, более упрощенный, конечно. Существует и дактильная речь, и существует русский жестовый язык.
Именно русский, да?
Да, русский жест.
Понятно, в соответствии с русской. Или, скажите, это не международные?
В каждой стране свои принципы дактилологии, то есть буква произношения и слово произношения.
То есть англичанин глухой не поймет русского глухого?
Ну, так же, как общаясь вслух. Да.
А не было бы ли здорово это как-то усреднить, найти что-то общее для всех?
Ну, ведь жестовый язык привязан именно к лексической, к фонетической составляющей языка. То есть это значение слова. Но тут и этот момент был сложен, самый сложный, наверное, в переводе богослужения, кстати, именно в силу отсутствия ассоциативного восприятия. То есть вот слово, вот оно есть слово, оно как произносится, как читается, так и звучит и на жестовом языке. Поэтому очень сложный момент, один из самых сложных, это найти правильный жест, передающий смысл этого слова.
А эта работа уже кем-то совершена или это тот процесс, в котором вы принимаете участие?
Дело в том, что вот на протяжении уже 5 лет вообще вот в Русской Православной Церкви идет работа по адаптации инвалидов по слуху, по зрению, к активному богослужению. И во многих епархиях существуют варианты перевода богослужения, разные варианты участия глухих, слабослышащих в богослужении. Где-то это идут текстовые субтитры, где-то переводится смысловая часть. Мы пошли другим путем. У нас полное калькирование именно церковно-славянского текста.
Калькирование – это все-таки подложник текстовой?
Да, да.
То есть доступно видеть, да, всем молящимся, что происходит?
Да, да. Причем именно мы основываемся на церковно-славянском тексте.
Плюс изучение все-таки церковно-славянского,
да,
языка,
да, получается. Да, и вот именно к активному участию в богослужении, то есть так, чтобы сурдоперевод присутствовал во время богослужения, во время литургии, мы шли больше 2 лет. Потому что
ну,
предварительное.
Это взаимоисключающие если вещи, если люди следят за службой по тексту, то они не могут смотреть на дирижера, на того, кто как... Это же канонарх практически.
Да, да.
У нас тоже
да.
С канонархом, скажем, для... Ведь если человек не видит, он в братии, то канонарха достаточно, чтобы стихиры возглашать,
да,
чтобы петь вместе с хором,
да,
после возглашения. А здесь как вот в чем достигается, ну, активная часть?
Во-первых, у них восприятие такое, что они ухитряются видеть сурдопереводчика и видеть то, что происходит.
Повышенное внимание, да?
Да. Ну, когда человек ограничен в каком-то, Господь, видимо, дает возможность более обширно употреблять
органов,
какие-то другие органы чувства использовать. Вот. И поэтому у них более широкий охват зрения, во-первых. Во-вторых, есть определенные принципы сурдоперевода, которые разработаны, которые преподаются, когда человек будет готовиться к светскому, даже вот к обычному сурдопереводу, вот, начиная от формы одежды, скажем так, потому что на светлой одежде плохо видны руки,
угу,
поэтому затемняется, конечно. Вот, и заканчивая даже вот размахом рук, конечно, если мы будем размахивать вот так руки, они не впишутся в угол зрения, человеку будет сложно. Поэтому достаточно компактно. И не случайно, вот по благословению Святейшего Патриарха, в храмах вот с прошлого года и по благословению Владыки Марка вот в Никольском храме богослужение, где присутствует община глухих, совершается при открытых царских вратах.
А вон что, то есть есть возможность, да, все действия священника,
да, да,
более,
да,
замечать.
Да.
А как вот с батюшки-то здесь, вот вы сейчас все-таки временно не служите, а ну, занимаетесь всей организацией их воцерковления и, насколько я понимаю, обучение, да, ведь есть элементы обучения.
Вот в том-то и дело, что прежде чем подойти к литургии, необходимо было долго, кропотливо, очень подробно изучить, дать основные понятия каких-то основ. Причем, когда мы действительно взялись за подготовку вот такого вот образовательного курса, выяснилось, что даже протоиерей Серафим Слободской, даже Коломзина не подходят.
А что там, понятийно надо как-то упрощать,
да, систематизировать? Тут вопрос не только в упрощении, вопрос скорее в мировосприятии, которое достаточно ограничено в силу отсутствие ассоциативности.
Ну, будьте просты, как дети, может быть, они,
да,
как раз своей,
да,
простотой,
да,
восприятия требуют.
Да, именно детскость. Именно, кстати, вот эта детскость, она проявляется очень сильно даже в наших паломнических поездках, при том, что у нас именно паломнические поездки. То есть главная наша цель поездок – это не просто посмотреть что-то, а это участие в богослужении, это Евхаристия. Вот. И вот ежегодными стали такие поездки в Дивеево, например, к преподобному Серафиму, где они даже чувствуют вот это тепло, исходящее от мощей.
Батюшка, насколько здесь важна миссия священника, специально подготовленного? Или я помню, когда вы приезжали в наш Пронский монастырь, то никаких специальных усилий, кроме, кстати, радости служения с открытыми царскими вратами, особенно и не было. Я, ну, наверное, был просто нетороплив, как обычно, пожалуй. Вот. Но есть ли у вас какая-то работа со священниками? Может быть, в семинарии уже закладываются какие-то наши...
Да, конечно, есть. Ну, во-первых, по благословению Владыки, опять-таки, общиной руководит отец Вячеслав Осадчук, вот это именно благословение Владыки Марка, чтобы он духовно окормлял, соответственно, это вопросы исповеди, вопросы духовной какой-то помощи, помимо всего. Вот. Но и изначальная задача была какая? Чтобы это была не просто выделенная община, не выделенные люди, а наоборот влившиеся в единое целое, в единое церковное, и будет единостадо.
Прекрасно.
И вот к этому единению мы всегда и стремились. И если поначалу даже вот стоящие и махающие руками, машущие руками люди вызывали, ну, иногда недоумение, то сейчас совершенно спокойно, и они ориентируются в пространстве храма и в пространстве богослужения. Вот что самое главное.
Я даже не спрашиваю про исповедь, потому что это даже понятно заранее, потому что и у нас тоже есть некоторые немые, говорящие прихожане, которые и детки у нас исповедуются для скорости, потому что пока он станет кресту и Евангелию, пока вспомнит свои грехи, заранее готовятся, пишут записочки, подают священнику, и, в общем, бывает даже отсутствует, необходимо что-либо сказать.
Да.
Каюсь, прости, Господи, даже написано это в записочке, ты веришь, что это расположение сердца, а не формальный какой-то шаблон. А вот какие-то другие таинства, где предполагается, ну, хотя бы пение символа, ну, тоже та же наша божественная литургия, пение символа веры, Отче наш, такое активное участие, ну, не говоря уже о других таинствах, венчании и прочих. Каким образом тут, есть ли специальная подготовка?
Когда 10 лет назад эта община только-только приводила себя к бытию, только начинала осуществлять свою деятельность, была первоочередная задача – выучить на жестовом языке 5 молитв. «Отче наш», символ веры, «Богородица, Дева, радуйся», «Достойно есть».
То есть вот, но интересно, что в данном случае она же учится не для Бога,
для себя, а для себя, именно для себя.
Для передачи ближним.
Да. И Царю Небесной, конечно, с которой мы и начали. Опять-таки, изначально было положено взять именно церковно-славянский текст, не попытка его перевода, не попытка его адаптации, а именно церковно-славянский текст, каждому слову которого долго подбирался именно эквивалент жестового языка.
Вами?
При вашем участии? Вот изначала это была наша работа с ортопереводчиком, с Еленой Владимировной.
То есть не существует еще такой базы, которую
да.
вы просто взяли?
Да, это сейчас вот она нарабатывается, то есть сейчас уже есть, и все равно есть определенная разница между тем, допустим, как это переводится в Москве, в общине глухих, как это переводится у нас.
Рязань больше окает? Или больше?
Ну, больше да, в том числе корова-курова, да. Это тоже накладывает. Нет, есть такие моменты, то есть, когда сейчас у них есть определенная база, определенная подготовка, сейчас перевод уже осуществляется ими самими. Мы вместе пытаемся найти наиболее подходящий, наиболее правильный эквивалент. Потому что общераспространенное, например, «Господи, помилуй», «жест милость», ими самими, вот глухими, вот нашими, рязанскими в частности, больше воспринимается как добрый, ласковый, ну вот котенок такой вот, угу. Белый, пушистый.
Вы покажете? Да, помилуй.
Да, это большая часть общин. Мы же переводим именно «милость».
Интересно.
То есть вот такие вот есть особенности.
Батюшка, я вот подумал, не слишком я дерзко сказал, что они не для Бога учат в студо, не студо, а в ручном изображении те слова и молитвы. Но ведь мы говорим слова.
От избытка сердца уста глаголит. У них от избытка сердца глаголит руки.
Так и есть.
Так
то
и есть, да.
Они стоя
да.
наедине
да.
перед иконой,
да.
могут и насколько молиться сердечно.
Мы сразу как бы вот говорили, даже дома, когда вот ты один на один, лицом к лицу с Богом, все равно машите руками.
Да, Господь понимает
да,
этот язык.
Да, конечно.
А для них это, как и для нас, иногда словесная молитва помогает сосредоточиться.
Именно внутри. Помогает сосредоточиться.
И для
именно...
них тоже вот это да. уже навык. Скажите, пожалуйста, насколько много тех, кто припадает к этой общине, присоединяется к ней из этого сословия, из тех людей,
вот.
Которые...
Это тоже проблема, но проблема, наверное, которая касается тоже, опять-таки, всего общества. Это, в общем-то, слепок с общества. И основная эта проблема, да, община, когда зарождалась, когда создавалась, наши прихожане были и помоложе, и поздоровее, и покрепче. Кто-то уходит.
Кто-то подтягивается, все-таки молодежь какая-то. У них есть специальные
и
интернаты,
вот с молодежь, где они взрослеют. И с молодежью это как раз самое сложное, потому что основной тезис молодежи, не только, кстати, глухой, вы тоже знаете это прекрасно, да. Я еще молодой, немножко постарею, приду. Вот, они с удовольствием ездят к нам, с нами в паломнические поездки. Сейчас вот стало тоже регулярным, постоянно осенью мы ездим к Матронушке Московской. Вот, они с удовольствием по Рязанской области ездят, по храмам, монастыри. Но вот именно прийти, чтобы воскресный день провести в храме,
да, это уже нужен уклад.
Это уже нужно уклад изменять уклад. Вот, хотя, слава Богу, что хотя бы так вот они все-таки приезжают.
А как дело обстоит и с миссионерской, и со святоотеческой литературой? Оно в данном случае общедоступное, да, та, которая
да,
попадается,
конечно.
На глаз, может быть, на глаза доступна.
Правильный совет, правильное направление, но благо мы занимаемся в храме, где и библиотека епархиальная, в этом плане, конечно, попроще, они всегда могут подойти, и наши библиотекари тоже чуть-чуть владеют жестовым языком. Вот, да.
А скажите, если уже по секретов священнических, они не исповедуются в празднословии?
И такое есть. Да, вот мы же привыкли говорить иногда, ну потише, чего же расшумелись. Вот да. К ним это применимо, когда они тоже иногда бывают шумят руками.
А, при том, я даже видел, еще друг друга постукивают, а это может перейти, как воспринято быть за рукоприкладство.
Да, конечно.
Если сгоряча говоришь какое-то резкое слово, но это всего лишь слово, а здесь уже будет резкий движение.
Конечно. И мне вспоминается замечательный совершенно случай, когда вот только они вот начинали, учились исповедоваться, один из людей написал вот в записочке, готовясь к исповеди, «сильно болею». И вот это действительно выражение всей его вот именно греховности, именно того состояния, потому что болезнь ведь рождает и обидчивость, и злобу, и нездоровые интересы, и все остальное. И вот так вот по-детски, коротко, просто он написал, выразил все свое состояние,
сознание,
что ему плохо.
Поврежденности человеческой природы. Легко ли вам подключать еще каких-то сотрудников или чиновников к этой проблеме? Есть ли какие-то затянувшиеся неразрешимые проблемы?
Затянувшихся неразрешимых проблем очень-очень немалое количество, потому что самая сложная проблема вот сейчас в области у нас, и будем надеяться, что все-таки будет продолжение этого круглого стола, который Народный фронт собирал, и будет на сентябрь еще назначена еще одна встреча, потому что самый главный, наверное, момент в бытийной, в обычной жизни – это трудоустройство. Mm-hmm. Если раньше предприятия были заинтересованы, не заинтересованы, но глухие присутствовали, имели возможность работать, то сейчас с работой очень сложно, и для них, конечно, это...
Развивать свои производства, свои системы, как-то направленные отрасли, это затруднительно.
Затруднительно.
Сейчас, конечно, ужасно сложно, вообще сложно что-либо создавать, а имея некоторые ограничения в чем-либо то ни было, в зрении, в слухе,
да.
Это приобретает сразу почти невозможное, я понимаю. Вот любому начальнику хочется, чтобы с полуслова его понимали, слышали, без... Хотя некоторые отдаленные деятельности, которые даже не предусматривают телефонных переговоров, только в интернете.
Пространство современной электроники вообще очень успешно молодыми осваивается. Ну, кстати, у многих и права водительские есть, они достаточно активно принимают участие это в повседневной жизни. И многие действительно деятельные, активные и с рабочими руками хорошими, и с умными головами. Единственное, что ограничение по слуху накладывает ограничения и на образование, и на трудоустройство вот, в повседневной жизни.
Ну ведь чем современнее, чем электроннее становится образование, тем оно общедоступно, да?
Ну, вот сам как говорила Алиса в «Стране чудес», мы живем все чудесятие и чудесатие. У нас действительно очень бывают непредсказуемые моменты вот, разрешения таких ситуаций.
А сами уже участники вот этих богослужений, они как-то направляются, мы об этом всегда думаем, молодежь, которая ходит в храм, должна послужить молодежи, которая не ходит в храм. Есть ли понятие миссионерской деятельности, которая бы ими самими осуществлялась, может быть, под вашим руководством, или это все-таки для них больше на уровне частного дружества и каких-то семейных рекомендаций?
Тут должны быть несколько на самом деле путей, которые должны слиться в единый. Конечно, очень бы хотелось, чтобы активное участие вот в этой деятельности и такая возможность здесь принимало само общество ВОХ. На уровне Москвы мы знаем, что тесно есть сотрудничество между руководством.
Зависит от расположения в церкви первых лиц, наверное.
Вот. У нас в Рязани достаточно сложно вот это направление. Второй момент очень сложный – это достаточно сильная экспансия среди глухих сект.
Да, до сих пор остается это?
Да, до сих пор это остается, потому что там идет ориентирование, как мы тебя любим, как как все хорошо, вместе собрались, попели, попили чай, а здесь надо трудиться.
Да, да, на самом деле.
Вот. А, во-вторых, да, действительно, миссионерская деятельность, допустим, и на славе, и сектантство, она предполагает и активное владение жестовым языком, в том числе, то есть у них нет языкового барьера.
Угу.
А, поэтому это тоже проблема. Сложно. Язык непростой, действительно непростой научиться общаться. Это не просто знать набор слов. Колбаса магазина, хлеб, да.
А вот скажите, общение ведь особенно важно там, где складывается семья, где человек взрослеет и устанавливаются его какие-то уже социальные статусы. Насколько тут допустимо пересечение? Бывали ли случаи в вашей практике, когда принадлежащие к общине глухих все-таки как-то активно вступали и в семейную жизнь?
Да, конечно. И более того, у нас замечательный пример – детский сад, который специализируется на глухих детках. В этом году по итогам конкурса получил заслуженную, я считаю, награду. Дело в том, что вот в течение года мы разрабатывали и проводили программу первоначального знакомства с верой, с Богом среди вот совсем-совсем малышей. Но из этих малышей двое – это внуки наших прихожан.
Внуки бывают слышащие?
Всякие слышащие. Но в данном случае речь вот идет именно о глухих.
Угу.
То есть это те, кто в нашем 65-м садике.
Бывает, что от глухих рождаются глухие дети, да?
Да.
Это как правило или...
Никаких правил.
Да, это...
Никаких. Потому что нарушение слуха, оно же бывает разное. Оно бывает и генетической предрасположенности, приобретенной, и приобретенной вследствие тех или иных заболеваний.
А лечение, кстати, ведется какое-то? Или это все-таки уже бытность, которая только чудеса Господа по исцелению?
Только чудо.
Только чудеса.
Только чудо. Причем тоже вот хочется сказать об этом. Существуют методики протезирования нынешние, которые подчас агрессивно навязываются некоторым родителям. Mm-hmm. Вот если глухой ребенок, просто хочется как бы предохранить от поспешных решение по этому протезированию, потому что оно достаточно сильно изменяет внутренний мир глухого ребенка.
Ага, то есть его как бы заставляют слышать, да?
Да.
То есть
да,
очень активными.
Да.
В обход барабанных перепонок, да, сразу на мозг, да, каким-то образом.
Да.
И это меняет психику, это делает.
Да, и это становится заметным, когда уже человек достигает возраста уже сознательного.
Видимо, родители трудно.
Да, это становится уже заметным после 25 где-то лет.
Вон что. А так родителю, конечно, трудно смириться,
да,
и кажется, что...
Да, и кажется, он делает лучше. Подумайте о том, что это не так просто. Не так просто Господь своим промыслом ограждает нас от каких-то...
Да, понятно. Некоторые говорят, в наше время как хорошо быть, меньше видеть, меньше слышать.
Да.
Но кто уже умеет оценить богатство внутреннего мира, открываемого Христом, человеку благодатной церковной жизни, но, конечно, практика, когда все равно некоторая успешность... или доступность земных благ не пренебрегается, а некоторым даже ставится во главу угла. Здесь, конечно...
И вот это очень заметно на самом деле по нашей общине. Почему? Потому что, прежде всего, они стали более радостными. У них более открытые лица, они улыбаются. Они действительно чаще стали улыбаться. Все равно вот постоянно евхаристическая жизнь, она меняет человека.
Да, несомненно. И, может быть, даже где наиболее с глубины возвал к тебе, Господи, из тишины, и там, где больше чувствуется некоторая лишенность такого мирского всего, вот тем, в этой острее. Вы чувствовали, что религиозность в этом состоянии действительно становится более какой-то глубокой, подлинной?
Да, действительно более глубокой, потому что вот даже вот тот пример, что они ощущают совершенно по-другому, когда они прикладываются к мощам, к святыням, у них совершенно другое ощущение этой святыни, осознание этой святыни. Да, гораздо более глубокое.
Удивительно, батюшка, что Господь привлек вас на такое.
Они чудные совершенно, у них практические занятия происходят практически в каждом храме. В каком плане? Когда прошли вот мы такой вот начальный курс церковно-славянского языка, они сейчас первое, что делают в храме, после того, как перекрестились, приложились к святыньке, они начинают читать. Угу. Читать подписи, читать надписи.
Да-да-да, а мы сейчас и не заметим, ну, что-то написано, разумеется, да, все правильно
да,
написано.
Да.
Но для них надписи открывают много из того, что для нас молчащие надписи.
Действительно, вот вспоминаешь вот это расхожее выражение, на которое мы уже не обращаем внимания, «Евангелие в красках».
Да-да.
Для них это действительно жизнь Христа, которая написана, изображенная красками.
Но в голос они тоже поют, да, когда воспроизведение зависит от разных возможностей, да?
Почему мы очень не любим такое слово «глухонемой» или «немой»? Потому что не бывает немого человека. То, что они не говорят, связано именно с отсутствием слуха, и у них нет практики повторить то, что слышится. Кстати, когда вот дети, даже ставится, когда диагноз глухота, они все говорят.
Угу.
Просто это уходит
со временем.
Потому что невозможно повторить то, что не слышишь. Но очень много и оглохших, и слабослышащих, которые говорят. И вот у нас сейчас говорят даже те, кто никогда не слышал.
Может.
То есть все равно мы стараемся давать им задания, чтобы они читали вслух.
Угу. Особенно псалтирь, мне кажется,
да,
такое изобилие.
Да, да.
Красоты,
да, псалтырь, Евангелие. Ну, у нас и занятия начинаются именно с того, что мы читаем евангельский отрывок вот сегодняшнего дня вслух, по возможности даже обращая внимание на грамматику, и на ударение.
Занятия еженедельные, они здесь?
Да, еженедельные.
В этом Николаевском храме?
Да.
Прекрасно. Очень радостно, что все-таки хватает теплоты в нашей Рязанской церкви, хватает теплоты и попечения церковного в этих людях, и мы держим вашими заботами, в том числе открытыми двери для спасения, для тех, кто, кажется, слово евангельского может не услышать, но не может не увидеть теми заботами, которые прилагаются вам.
Они очень любят участвовать в самом процессе богослужения даже. И перевод тоже вот адаптировался и делался именно с тех позиций, что упомянули о канонархах, об антифонном пении. И мы тоже стараемся это сохранить даже... Когда поется третий антифон, когда поется блаженный, мы тоже его поем антифонно.
И как еще чудесный промыслительный.
Четыре руки.
Кстати, чудесный промыслительный, что высшая точка богослужения, причащения святых христовых тайн для нас совершенно одинакова. Мы в полном молчании и благовении приемлем с лжицы, миряне, то, что служит к нашему единению с Господом, с тело и кровь Его пречистые. И в данном случае мы все сравниваемся, и зрячие, и незрячие, и слышащие, и неслышащие, потому что вкушаем Господа в таком таинстве, которое действительно говорит о том, что все как дети Богом призваны, и каждый со своей ограниченностью призван бороться именно так, как нести свой крест вслед за Господом, чтобы воспользоваться самой слабостью, своей самой немощью, и при этом приуготовить душу в свое единение с Господом.
И мне хочется, в свою очередь, тоже от лица всех наших прихожан, ограниченных по слуху, поблагодарить все духовенство, которое вот с нами так или иначе встречается, кому мы приезжаем, с кем мы участвуем вместе.
Да, мне кажется, это даже, знаете, в чем-то взбадривает и... точнее, настраивает священническое служение, потому что иногда батюшка уже с трудом воспринимает свое стадо словесное как жаждущих, как ожидающих, как вслушивающихся, как всматривающихся. У них там все в порядке, у меня тут трудности.
Да, да, да.
А когда человек чувствует потребность служения, то во многом возвращается, может быть, и свежесть ощущения своего богослужебного долга для них. И с некоторой снисходительностью, со вниманием, я уверен, что вы вряд ли где-нибудь в Рязанской епархии встречали там холодную встречу.
Нет,
или,
конечно.
Батюшка, там, давайте, как нам этих слышащих некуда деваться.
Наоборот, самая теплота, самая... То, что называется любовью, то, что апостолы называли...
Ну, вот такая миссия Господа. Иногда, как ни скорбно нам видеть детскую болезнь, скорбь взрослых людей, но как часто именно они действительно Богом управляются так, чтобы послужили к спасению и самих, в чем-то подвязающихся особым образом, и тех, кто оказывается рядом с ним. От души благодарю вас, дорогой отец Нафанаил, за столь интересное знакомство с этим миром, не то чтобы другим, а этой стороной нашей церковной жизни, которая касается...
Спасибо, Господи, очень.
От души благодарим вас, дорогие друзья, дорогие телезрители. Храни вас Господь. Всех вам благ от Господа. До следующих встреч.